Новость сейчас представила Светлана Вольская. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 16 августа, в некоторых городах России. В Екатеринбурге малооблачная погода, ветер западный 3,6 метров в секунду, температура воздуха 19-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге облачно, в первой половине дня дождь, температура плюс 24, плюс 26. В Москве сегодня, 16 августа, облачная погода, до середины дня дожди, возможные грозы. Температура воздуха около 25 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На микрофоне в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. В Екатеринбурге завершилась традиционная международная парусная регата первой категории. Первый этап Кубка мира «Ява Трофи 2006». Ее победителем стал 24-летний екатеринбургский шкипер Евгений Неугодников. Среди прочих он сумел обыграть экипажи Польши и Австралии. О развитии парусного спорта в сухопутных регионах России мы будем сегодня говорить в ближайшие 50 минут. Часом. Сегодня сборная России по футболу впервые в истории сыграет под руководством иностранного тренера. Голландский специалист Гус Хиддинк выведет команду на товарищеский матч против сборной Латвии. Своими размышлениями о работе российских и иностранных тренеров делится известный футболист Андрей Кончельскис. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Андрей Кончельскис, ныне полузащитник самарских крыльев Советов, в течение многих лет играл в нескольких национальных чемпионатах – Англии, Италии, Шотландии. И в Шотландии, кстати, ему довелось выступать под руководством тренера-иностранца, что примечательно, тоже голландца, как и Хиддинк. И, что еще более примечательно, тоже, как и Хиддинк, теперь оказавшегося в России. В «Глазго Рейнджерс» Кончельскис сыграл при «Дике Адвокате». Конечно, сравнивать работу тренера в клубе и сборной бессмысленно. И все же, при том опыте, который есть у Андрея, ему несложно представить, с чем столкнется Хиддинк в новой стране и что из этого может получиться.
Я думаю так, что у него будут большие сложности. Языковый барьер – это в первую очередь. Язык и русский менталитет. Ну, потому как я вижу, что он набрал очень хорошую команду, который помогает ему, Бородюк, Корнеев. Я думаю, что у него особенно проблем не будет. Ну, возникают всегда проблемы. Это языковой барьер, но всегда тренера, которые, допустим, приходят иностранцы, они всегда знают английский язык, и они общаются на английском языке, потому что практически все страны общаются на английском языке. Поэтому проблем там таких особенно не возникает. Ну, я думаю, что у нас вот это самые главные три проблемы, которые я так вижу. Я считаю, что это большая проблема, это менталитет, языковой барьер и, естественно, общение с ребятами-футболистами. Это хорошо, с одной точки зрения, что мы приглашаем иностранных специалистов. Мне кажется, что это нужно. Почему бы нет? Попробовать всегда нужно. Я думаю, что, конечно, и адвокат очень тяжело в Санкт-Петербурге. И Хиддингу тоже в первое время придется очень тяжело. Но я надеюсь и хочу, чтобы у них все получилось, потому что они немножко по-другому мыслят, у них другой менталитет. Хотелось бы, чтобы у них все получилось. Наши тренера, они немножко по старинке еще живут, по старинке еще работают, и старый менталитет у них. Вот эти заезды на базу, теории, там просмотры. Ну, в принципе, иногда хочется просто нормально подготовиться к игре. Поэтому хотелось бы, чтобы все изменилось в лучшую сторону, но я думаю, что у нас есть все возможности и все шансы измениться в хорошую сторону.
Как говорится, слова Андрея Кончельскиса да богу в уши. Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше?
Нет, конечно. Наши футболисты не примут его указания, его всякие там нарекания, которые необходимы будут. Может быть, даже будет и наказывать кого-то. Наши ребята не примут это. Именно потому, что иностранец.
Я считаю, что лучше даже играть сейчас с иностранным тренером, чем с нашим.
Команда должна быть с тренером одним духом и одной нацией, я так считаю. Но иначе нам удачи не видать.
Я думаю, да. Их надо заставить. Я думаю, он такой человек, что он может заставить нашу сборную играть хорошо. Они его поймут. И он их тоже. Взаимопонимание, оно когда? Когда и понимает тот человек, который хочет добиться от команды что-то, и сама команда тоже хочет результат.
Основа футбольной команды – сама команда, ее люди. А тренер, он за них бегать не будет и играть не будет. Поэтому я считаю, советскую власть вернуть, тогда будет победа.
Может быть. Так я смотрел, вроде мужчина понравился мне и правду говорит, что хочет вывести нашу сборную.
Надо перенимать с Запада все самое лучшее, потому что наши тренеры уже сказали все свои слова, которые могли сказать. Хватит нам болеть за наших тренеров. Надо пробовать, что же нам скажет Запад. Наши спортсмены самые лучшие, но им нужен хороший руководитель. Русский человек достаточно сообразительный, чтобы понять, что хочет от него человек, даже если он говорит на другом языке.
Время покажет, но, наверное, какая-то новая струя, какие-то новые приемы, методы у того тренера, который побеждал с командами, наверное, дадут какую-то положительную роль. Игроки должны понимать тренера, а тренер должен войти в положение нашего менталитета.
Мне пофиг, не люблю футбол. Я не националист, мне по барабану на то, какой национальности тренеру, какой сборной.
Ну нет, пускай наши работают. У нас тоже хорошие тренеры. Сколько можно? Наши таланты уезжают все за границу. Сейчас опять иностранцы приезжают сюда работать. Пусть наши работают. Нашим надо деньги зарабатывать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Нация вымирает. Ежегодно тысячи людей, прежде всего мужчины, умирают от алкоголизма, бьет тревогу уральский рабочий. При этом, цитирует издание главного нарколога области Юрия Ружникова, мы даже гордимся своим пьянством. В фильмах, телепрограммах едва ли не культивируется тяга русских к спиртному. По словам Ружникова, в стране до сих пор не разработана грамотная антиалкогольная политика, а среди населения нет культуры употребления напитков. Увы, продолжает газета, все попытки борьбы с зеленым змеем пока терпят крах. Пару лет назад мэр Каменск-Уральского пытался ввести что-то вроде сухого закона в своем городе. Однако антимонопольный комитет остудил его пыл и отменил решение как незаконное. Челябинский военный гарнизонный суд продолжил допрос врачей госпиталя имени Бурденко по делу рядового Сычева, пишет Коммерсант. Они по-прежнему настаивают, что ампутация ног у солдата – ошибка гражданских врачей, а не результат издевательств со стороны сослуживца. Врач Статкей, одним из первых, осмотревший Сычева прошлой зимой, еще тогда отправил две справки начальнику главной судебно-медицинской лаборатории и главному хирургу Министерства обороны. В них он указал, что тромб образовался не в результате насилия и сидения на корточках. Это обычный тромбофлебит, приобретенный по наследству. Эти справки, отправленные факсом, перехватила прокуратура, после чего его исключили из состава экспертной комиссии, заявил Статкевич. Именно на этих показаниях строит свою защиту адвоката обвиняемого младшего сержанта Александра Сивикова, позицию которых разделяет и Министерство обороны. То, что показания врач дал так поздно, очень возмутили судью. Статью «Разрушить, пока не рухнуло» публикует журнал «Эксперт Урал». Одна из крупнейших строительных фирм Екатеринбурга планирует резкое увеличение объемов работ в 2014 году. При этом она рассчитывает на сильнейшее землетрясение, которое разрушит жилье старой постройки. В МЧС по Свердловской области информацию о землетрясении не подтвердили. Однако кризиса ветхости Екатеринбурга все равно не избежать. Он будет связан с выработкой ресурса панельных хрущевок, построенных в 60-х годах. Одни эксперты говорят, что дома начнут сыпаться со дня на день. Другие отводят им еще лет 5. Эксперт Урал разбирает 3 основных способа реабилитации хрущевок. Капитальный ремонт, реконструкция с расширением жилплощади и снос с последующим строительством нового жилья. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта третий день сохраняется перемирие. Тысячи беженцев возвращаются на юг Ливана. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. Комплексная проверка российских музеев может занять до 10 лет. В Сочи продолжается неформальный саммит Евразийского экономического сообщества. В больницах Мордовии остается более 30 человек, получивших в понедельник отравление токсичными веществами в результате железнодорожной аварии. В иракском городе Мосул при взрыве заминированной машины погибли 8 человек, десятки ранены. В Пакистане арестованы 29 талибов, в том числе 2 полевых командира. Грузия планирует в ближайшие полгода подготовить не менее 100 тысяч резервистов, сообщает Министерство обороны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 16 августа, составляет 26 рублей 83 копейки за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро.
В
среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Портрет победителя, прошлое и будущее лидера «Хизбаллах». Роль российского контингента в Абхазии, насколько приносит мир миротворцам. Когда истощатся запасы нефти и газа и вообще истощатся ли. И подготовка к школе и мода на раннее развитие детей. Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В этом здесь, в Екатеринбурге, завершилась традиционная международная парусная регата первой категории, первый этап Кубка мира «Ява Трофи 2006». Ее победителем стал 24-летний екатеринбургский шкипер Евгений Неугодников. Среди прочих он сумел обыграть шкиперов из Польши и Австралии. Рассказать о перспективах развития парусного спорта в сухопутных регионах России мы пригласили президента Федерации парусного спорта Свердловской области Юрия Криченко. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Доброе утро.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. И, как обычно, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, Екатеринбург. Центральная часть Евразийского континента. По большому счету, в этой местности судоходных рек практически нет. И тем не менее развитие парусного спорта, и тем не менее екатеринбургский шкипер становится победителем. Среди имен в мире в парусном наверняка очень весомых, скажем, о том же Невиле, да? Как это так получается? Расскажите, Юрий Владимирович.
Ну, этот вопрос нам уже задают много лет, и очень приятно, что ваше радио уделило внимание нашему виду спорта. За это вам огромное спасибо. Спасибо за прямой эфир. Не всегда он нравится, потому что он честный, откровенный, искренний. Во что касается паруса, безусловно, это заслуга многих людей, которые участвуют в этом прекрасном виде спорта. Это и министерство наше по физической культуре, это и управление по физической культуре городское, и те энтузиасты и любители паруса. Объединив вот эти все усилия, нам удалось вот буквально за 15 лет вывести наш город, нашу область в ряд сильнейших парусных держав мира. И вы правильно отметили, подтверждение тому победа Жени на регате Ява Трофи. Я знаю, сколько сил, энергии, талантов Жене пришлось применить, чтобы победить в этой регате среди сильнейших шкиперов мира. Надо добавить, что сейчас Евгений уже 7-й в рейтинге мировом и действительно известный яхтсмен. И очень приятно, что Женя вырос у нас здесь, на Урале, в нашем городе, на наших вот этих регатах, которые мы организовываем. Что касается центра сухопутного Екатеринбурга, ну, действительно, все время задают вопросы, и не только наши корреспонденты, мне эти вопросы задавали во многих странах мира, где бы я бывал, просили показать, где же находится Екатеринбург. С гордостью хочу сказать, что сейчас уже многие знают, что это на границе Европы и Азии. Больше того, я скажу, что нам удалось уже дважды в Азии провести чемпионат Европы, это тоже такой небольшая наша фишка вот, в мире яхтинга. Но на самом деле совсем говорить о том, что город и область сухопутная, это не так. Мы обладаем несметным количеством озер и рек, и тот вид яхтинга, который мы сейчас пропагандируем, он позволяет развиваться здесь, на тех акваториях, которые мы имеем. Поэтому, еще раз взявшись за руки, я надеюсь, что наше производное развитие паруса будет еще более и более положительным.
Скажите, Юрий Владимирович, а опыт, приобретенный в хождении под парусом на озерах, он предполагает дальнейшее участие в регатах на морях, в океанских, может быть?
Это безусловно так. Я скажу, что ветровые условия, скажем, озерные или речные, они намного сложнее морских, как это ни странно. Да, у нас нет таких волн, которые требуют тоже специальной техники вождения судна, но по ветровым условиям те сложности, которые возникают на реках и озерах, они гораздо сложнее, чем море. Море же все по часам. Утром с берега, вечером с моря, утром с берега, вечером с моря, вот и все. А озерные варианты ветровые, они, конечно, намного сложнее, поэтому наши ребята за рубежом чувствуют себя очень комфортно. Немножко тренировки на большой волне, а дальше мы имеем преимущество. Поэтому я еще раз говорю, что мы можем воспитывать у нас яхтсменов высочайшего класса. Для этого нужно просто работать, работать и работать.
Хорошо, о работе. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходила, в каких условиях и организационных, в том числе, регата этого года «Ява-Трофи 2006». И о победителе чуть поподробнее, о Евгении Неугодникове, который занял первое место в этой регате.
Ну, у нас уже традиционно сложился оргкомитет по проведению вот регаты «Ява-Трофи», куда входят и представители города, представители области, представители корпорации, управляющих компанией «Ява», мы, представители яхтинга, представители федерации. И я скажу, что вот уже года 4 вообще никаких проблем в организационном плане не существует. Потому что настолько коллектив организационный, слаженный, настолько он работает, вы знаете, вот, это вот как в синхронном плавании, да, там ни одна девочка не должна никак выпасть из ансамбля. И вот здесь происходит то же самое. Каждый знает уже свою работу, поэтому по отдельным направлениям финансами занимается, организация занимается, приглашениями занимается, решениями вопросами со средствами массовой информации решаются вопросы. И поэтому проблем вообще никаких нет. Вот. Как проходила эта регата? Нас напугал немножко первый день. Вы знаете, когда мы проводили чемпионат мира на Верхнеуйском водохранилище, 2 дня просидели без ветра. А все равно время ограничено, проведение регат, а регату надо провести, победителя надо определить. И вот первый день нас немножко напугал, было полное безветрие, и поэтому нам опять пришлось просидеть на берегу. Но, по-видимому, погода ждала открытия регаты. Мы немножко формат сместили. Мы сначала хотели начать гонку, а вечером открыть. Вот. Но погода, по-видимому, ждала все-таки прекрасного красочного открытия, которое произошло в 7 часов вечера, на 8 и уже 9 числа. И уже потом блестящее просто погодные условия. Да, было не очень тепло, но тот ветер, который нам необходим, он был достаточно сильным, и действительно, ребятам пришлось проявить все свое мастерство. Блестяще закончился и финальный день, воскресенье, 13 числа. Вы знаете, у нас традиционно проходят так называемые гонки флота, где мы в экипаже приглашаем наших уважаемых гостей, наших спонсоров, средства массовой информации. И поэтому называется эта дисциплина флитрейс. Она прошла просто блестяще. Был прекрасный ветер. И я думаю, что те гости, которые изнутри наблюдали ход борьбы, они, конечно, получили массу удовольствия. Особенно, я не буду его называть, но из экипажа японцев Накамура, наш очень уважаемый, любимый нами виповский гость, выпал из яхты, поэтому яхте пришлось сойти с дистанции, но при этом настроение было великолепное. Вот. И финалы удались. Была действительно острая бескомпромиссная борьба, в которой Женя честно выиграл. Вот. Ну, коротко что сказать. Вот если про меня, то Женя прямо вырос на моих глазах. Он продолжил семейные традиции семьи Котеневых, в которой занимались парусом бабушка Жени, дедушка Жени, мама Жени, дядя Жени. Вот. Поэтому это действительно очень парусная фамилия в нашем городе, в нашей области. Они основали практически яхтинг у нас здесь, на Верхесецком металлургическом заводе. В 1936 году мы считаем летопись паруса на Верхесецком пруду. И буквально в короткое время за счет собственного труда, таланта Женя вот достиг таких высот. И я скажу сейчас, что в России ему нет просто равных. И надеюсь, что он и дальше пойдет продвигаться по рейтингу лучших спортсменов, яхтсменов мира в дисциплине. Я знаю, что его приглашают уже на многие престижные регаты. Поэтому я Женьке искренне желаю удачи в его парусной жизни.
Тут скажите, экипаж Невилла Уитти, вы же в нем тоже участник, вы же вместе. Что вы чувствуете, как учитель Евгения? Что, обида все-таки немножко, что ученик все-таки обогнал учителя, либо гордость?
Да, вы знаете, у нас история нашего экипажа в этом году уже 10 лет. Мы с Невиллом вместе, причем участвовали не только в уральских регатах, мы с ним вместе участвовали во многих международных регатах. Вот, я скажу, наверное, впервые в финале, проиграв Евгению со счетом 3-1, наш экипаж нисколько не расстроился, потому что, действительно было очень приятно, что наш екатеринбуржец, и первым, кто его, кстати, поздравил, это был Невилл, и искренне подошел, сказал, что он был сегодня быстрее, он был сегодня сильнее, поэтому... Нет никакого расстройства, наоборот, мы очень были счастливы, что так получилось, что Женька выиграл у нас, поэтому мы довольны своим вторым местом.
Понятно. Для сравнения, расскажите, пожалуйста, с какими экипажами вы боролись? Страны, уровень?
Вы знаете, был сильный экипаж из Японии, Мне сложно сейчас выговорить все фамилии, но шкипер Накамура, это победитель очень многих регат, он чемпион Японии в этом виде программы. То, что он занял 7-е место, я думаю, что все равно этот процесс новой воды, акклиматизации, как раз с чего мы начали с вами сегодняшний разговор, все-таки речная и озерная вода, она несколько отличается по ветровым качеством. Поэтому, наверное, это им объясняется его 7-е место. Очень сильный экипаж был из Франции, Мурван. Традиционно из этой страны ребята занимают высокое место в рейтинге. На сегодняшний день в десятке 2 француза. Сам Мурван во второй десятке по рейтингу. Сильный тоже очень экипаж. Наши, безусловно, ребята из Свердловской области, из Екатеринбурга подтвердили свой класс. Что касается следующих зарубежных спортсменов, Альпа Какинен из Финляндии, неоднократный победитель студенческих игр в этой дисциплине. Я с ним разговаривал после регаты. Альпа очень благодарил за организацию. Все, извинялся, что он не очень хорошо выступил. Но говорит, что он на следующий год обязательно приедет и все-таки докажет свой высокий класс.
Об остальных участниках я вас попрошу, Юрий Владимирович, рассказать буквально через 3 минуты. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткая сводка новостей в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. Тысячи людей возвращаются в свои родные места, которые они вынуждены были покинуть, спасаясь от военных действий. ООН надеется, что первые 3,5 тысячи военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности в регионе должны быть размещены 15 тысяч миротворцев ООН и такое же число ливанских военнослужащих. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. По мнению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, оно будет расти, поскольку продолжают поступать сообщения о новых больных. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Купцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. Вчера защита потерпевших заявила о намерении направить в адвокатскую палату Москвы запрос о профессиональном соответствии адвоката Купцева. Комплексная проверка российских музеев может занять до 10 лет. Об этом говорилось на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России в Петербурге. Союз требует включить его представителей в состав участников ревизии. Премьер-министры России и Украины Михаил Фродков и Виктор Янукович обсудят сегодня в Сочи вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В первую очередь речь пойдет о поставках российских энергоносителей на Украину. В Нигерии освобождены иностранные заложники, два украинца и два норвежца. Рабочие нефтяники были похищены неизвестными 9 августа с судна морской транспортной компании.
Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Почему в Петербург ежегодно приезжает около 3 миллионов туристов, а в Прагу более 10? С какими проблемами сталкиваются иностранные туристы в России, а российские в других странах? Об этом и многом другом мой коллега Виктор Резунков будет беседовать с вице-президентом Российского союза туриндустрии Сергеем Корнеевым. Время гостей на Радио Свобода в 19 часов по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. У микрофона Олег Вахрушев. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, что сегодня в студии «Радио Свобода» президент Федерации парусного спорта Свердловской области Юрий Криченков. Итак, состав участников регаты «Ява Трофи 2006». Вы рассказали о японском экипаже, о французском, о финском. Еще кто был?
Ну, я бы хотел отметить, что самым экстравагантным экипажем, конечно, у нас на регате, это был экипаж из Индии, возглавляемый Шкимпером Рачадраном. Мне очень приятно, что спустя много лет индусы снова к нам приехали. Они у нас были 10 лет назад. Тогда мы проводили регату на Верхневском пруду. Вот, конечно, удивительные ребята. Они еще и знаменательны тем, что к Олимпиаде 2000 года их консультировал Невил Витте, который был сейчас у нас на регате. Вот. Если сказать, конечно, по силе, то в этой дисциплине ребята выглядели слабовато. Вот. Хотя в целом в мире яхтинга, во флит-рейсах это достаточно известное имя, фамилия Рамчадран. Вот, они военнослужащие. Любопытный факт, что за них весь их трип, он состоял достаточно большой у нас по России. Значит, они у нас побывали в июне в Санкт-Петербурге, затем приехали к нам на Урал, поучаствовали в регате в городе Миасе, затем они уехали во Владивосток, поучаствовали там в матч-рейсе, который тоже мы помогали организовать. Потом вернулись в Екатеринбург, участвовали у нас в Кубке Екатеринбурга и в Ява-Трофи. То есть такой трип по России. И полностью финансировал этот экипаж Министерство обороны Индии. Да, вот, например, они жили в гостинице. И тоже всю оплату их проживания, питания и так далее, значит, являлся спонсором Министерства обороны Индии. Вот такой интересный, любопытный у нас экипаж был. Что касается россиян, конечно, одним из сильнейших, это не надо никогда забывать, его уже хорошо знают наши слушатели, это шкипер Андрей Арбузов из Москвы. Это человек, который совместно с нами поднимал матч-рейс в России, который искренне болеет за развитие матч-рейса в России. Третье место хорошее было в этом году для Андрея, потому что у него там были некоторые проблемы с экипажем. Его традиционные партнеры там, один заболел, другой не мог по работе. Поэтому почетное третье место Андрея, мы тоже его поздравили искренне. Очень сильно выступил, несмотря на полностью обновленный экипаж из Снежинска, Жени Никифорова. Вот я вчера с ним разговаривал, поздравил его с этой победой. Это, безусловно, победа, потому что буквально с белого листа ребята читали и участвовали, так сказать, в этих гонках. Вот. Ну, традиционно хорошо выступал наш Сережа Мусихин, воспитанник нашей секции, воспитанник нашего города, житель нашего города. Вот. Поэтому состав был интересный, и, на мой взгляд, результаты, в общем, закономерны.
А чем организаторы регаты, от чего они отталкивались, когда выбирали участников соревнований?
Процесс приглашения, он вообще не очень такой простой. Он каждый год имеет свои особенности. Мы обычно начинаем, чтобы выполнить определенные требования Международной Федерации, начинаем приглашать топовых гонщиков. Но календарь настолько насыщен, парусный календарь мира в целом, вот, то порой одно соревнование накладывается на другое и так далее, и так далее. Вот. Поэтому в первую очередь заранее всегда связываемся с непосредственными участниками будущих соревнований, выясняем их планы, вот, потому что по большей части, особенно западные спортсмены, это профессиональные гонщики, они живут парусом, они зарабатывают парусом, вот, это не секрет, поэтому каждый раз нужно, чтобы они в календаре четко наши сроки, так сказать, у себя застолбили. Поэтому вот каждый год идет вот такая оживленная достаточно переписка с отдельными экипажами. И, конечно, мы бы хотели приглашать более высокорейтинговых гонщиков. Вот. Ну, вот зачастую бывает такое, что они то по 7. Вот к нам в этот раз не приехал поляк. Пшемак Тарнацкий, очень сильный гонщик, воспитанник, ну, как мы его называем, короля паруса Карла Яблонского. Вот, в самый последний момент, вот буквально в самый последний момент, он и матрос попали в больницу, вот он не смог приехать, вот, пожалуйста, понимаете. Вот, поэтому процесс вот этот, он начинается сразу, как регата закончилась. Вот мы в воскресенье красиво очень провели закрытие регаты, награждение, и уже с этой недели мы начинаем подготовку к следующей регате, потому что хотелось бы, чтобы она проходила все лучше, лучше, лучше и лучше.
Мы продолжим беседу буквально через 30 секунд. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еще об одном организационном моменте хочется спросить, Юрий Владимирович. У каждой регаты есть свой призовой фонд. Какой призовой фонд у Ява Трофи и на каком уровне он находится по сравнению с остальными регатами первого грейда?
Я скажу, что 4 года назад главный учредитель регаты Валерий Иванович Язев обозначил $50,000. И надо отметить, что для того времени это был достаточно высокий призовой фонд. Так, если по местам расставлять, среди регат, ну, это где-то третье-четвертое место в мире для паруса. То есть, вот, наверное, только регата в Англии на Бермудских островах, там было 150 и 100 тысяч долларов превосходили. Был очень высокий призовой фонд. Кроме этого, когда мы организовывали чемпионаты мира и Европы, как у нас сейчас объявление, заработная плата плюс соцпакет, да? Вот так же и учредители регаты еще давали некий соцпакет участникам. Он состоял в следующем: шла компенсация за билеты на перелет, оплата гостиницы, питание здесь и плюс призовой фонд. Вот, конечно, время идет, вот, все очень быстро развивается, и наши конкуренты в плане проведения регаты не стоят тоже на месте. Блестящие сейчас во многих странах тоже организуются регаты по этим дисциплинам, и растут призовые фонды. Вот. И поэтому вот на закрытии этой регаты директор регаты Андрей Валерьевич Язев, вот, он, так сказать, перехватывает сейчас инициативу у своего отца, вот, объявил, что на следующий год будет уже 75 тысяч долларов. Кроме этого, вот та особенность нашей регаты, причем законодателями мы ее являемся, это вот флитрейс с ВИПами и с представителями СМИ. Вот. Эта регата тоже имеет свой призовой фонд, 5000 долларов. Вот. Но она распределяется на 3 места. А тот призовой фонд, о котором я сказал выше, он распределяется на 10 мест. Вот такие вот цифры.
Денежные дела.
Денежные дела, финансы.
Конец июля, начало августа, середина в Екатеринбурге, как правило, вот в это время проходит несколько регат. Ощущение такое, что некоторые участники с одной регаты переходят на другую. То есть получается, что они приезжают на Урал практически чуть ли не на месяц, может быть, даже больше, и постоянно здесь живут. Как гостям, особенно зарубежным, здесь на Урале, при отнюдь не ласковой, я бы так сказал, погоде? И это нормальная практика, когда действительно из турнира в турнир шкипер переходит?
Нет, конечно, это действительно особенность только наших уральских регат. И вот учитывая то, что мы действительно находимся прямо в середине России... Вот. Мы очень много думали над тем, как же все-таки продлить пребывание гонщиков, потому что лететь в такой перелет ради, скажем, 4 дней соревнований, ну, во-первых, это и по финансовым вопросам не очень выгодно, вот. А во-вторых, действительно, мы хотели и уже пропагандируем много лет так называемый у нас парусный фестиваль. Угу. Да, и они начинались у нас обычно с мая. Проводили регаты на призы у Николо, проводили детские регаты у нас в Пышме. И вот потом целый цикл регат у нас здесь, в городе. Это в первую очередь, конечно, кубок, традиционный кубок Екатеринбурга. Регата набрала обороты и стала уже известной во всем мире. Когда мы получаем... заявки на участие в регате Ява Трофи, многие шкиперы спрашивают, а можно ли поучаствовать у вас на Кубке Екатеринбурга, например. То есть регата уже известна в мире, и это радует, и город уделяет очень большое внимание этой регате. Уже несколько лет мы проводим ее в рамках начала празднования Дня нашего города. Вот. И у нас даже есть специальная лодка, которая вот в этом году называлась «Екатеринбург-283». На следующий год это будет «Екатеринбург-284». Мы специально прямо у нас красавица яхта, она, так сказать, имеет прямо такое название. Она у нас, когда идет жеребьевка, мы прямо жеребим так, там 283 Екатеринбург. Вот. Поэтому это, конечно, наша придумка, и это очень нравится спортсменам. Единственное, что они должны спланировать. Вот. Что касается пребывания в нашем городе, то вот то развитие города, оно не осталось незамеченным. Вот у нас на Вилвите он бывает вообще каждый год, да, вы знаете, он вот в этом году опять подошел, говорит, слушай, каждый год бывает, каждый раз я не узнаю ваш город, настолько он быстро растет. Мы каждый раз вынуждены его возить по городу и показывать ему практически новый город. Вот. Это же отметил наш бессменный чиф ампайр, главный ампайр Лоренц Вальх. И он говорит, Юра, это фантастика. Насколько краше и, так сказать, ваш город и динамично развивается. Поэтому, приезжая к нам даже каждый год, многие наши традиционные друзья, для них он открывается с другой, с новой стороны.
Мы продолжим разговор через 1,5 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ливанские подразделения уже к концу этой недели начнут занимать позиции на юге страны. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло 180 и продолжает расти. Мосгорсуд сегодня продолжит повторное рассмотрение дела Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. В Сочи премьер-министры России и Украины обсудят проблемы поставок Киеву российского газа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 16 августа, составляет 26 рублей 83 копейки за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится президент Федерации парусного спорта Свердловской области Юрий Ключенков. Юрий Владимирович, сейчас в последние пять минут нашей беседы мне хотелось бы поговорить с вами о том, как будет развиваться парусный спорт, в частности, в Свердловской области и в Екатеринбурге. Как вы привлекаете детей к этому спорту? Понятно, что если человек дожил там до 30 лет, до 40 лет, ему сложнее гораздо, да, как-то вникнуть в суть этого вида спорта, и наверняка нужно это все делать именно с детского возраста. Где дети занимаются, с кем занимаются, расскажите, пожалуйста.
Ну, жалко, что осталось только 5 минут. Я думал, мы с вами до вечера будем беседовать. Хороший вопрос, спасибо. Вообще говоря, конечно... Если бы мы в свое время, даже те же 15 лет назад, когда занялись подготовкой этих регат, не обратили внимания на ребятишек, то, наверное, и регаты бы не продолжались. Поэтому сейчас самое главное, это у нас в детско-юношеской спортивной школе Вихисетского района вот, существует отделение паруса. Там занимаются профессиональные тренера с ребятишками. Вот, у нас на Верхесецком пруду, это то, что касается города. Вот, каждый год, начало учебного года, мы проводим набор девчонок, мальчишек, занимаются в зимний период с ними по общей физической подготовке, это бассейн, футбол, ну, понятно, да? Вот, занимается подготовка яхт, и вот таким образом привлекаются ребятишки у нас здесь. Кроме этого, если говорить уже... В областном масштабе, то огромное спасибо Уральской горно-металлургической компании, которая на Балтыме, на озере Балтым, поддерживает и развивает свою парусную секту, где есть тоже ребятишки, есть энтузиасты, и это не может не радовать.
Но ведь не дешевое удовольствие, это согласитесь, яхта, и чтобы отдать ее детям, это иногда и сердце защемит, если что-то вдруг там не так.
Олег, для этого мы и должны, взрослые мужчины, женщины, зарабатывать, чтобы тратить их на детей. Действительно, это не дешевое удовольствие. Но я скажу сейчас, экипировка любого вида спорта не дешевая. Взять горные лыжи, хоккей. Вот, поэтому, да, тут есть, конечно, вот этот момент, который немножко тормозит развитие яхтинга в целом. Сейчас вот детская яхточка, та, с которой бы начинали ребятишки заниматься, стоит около 2000 долларов, вы правы, вот, но при этом разве жалко на ребятишек тратить?
Летом дети выходят на большую воду?
Конечно. И... Календарь на сегодняшний день, российский, международный календарь для наших ребят... Очень большой. Практически все лето, после того, как они заканчивают школу, они находятся на соревнованиях, они находятся на воде. Сейчас возобновили спартакиаду учащихся. В этом году возобновилась спартакиада молодежная.
Парусный спорт тоже присутствует?
Да, конечно, конечно. Там многие виды спорта, в том числе парус. На следующий год опять будет спартакиада учащихся. Это помимо чемпионатов России, Кубков России, чемпионатов Европы, мира. То есть календарь очень хороший, и поэтому, конечно, ребятишкам есть чем заняться в сезон. Причем сезон у них начинается далеко не в июне, когда у нас сходит лед, а сезон у ребятишек начинается в марте. Вот. Немножко еще про развитие. Я буквально вчера разговаривал с Мишей Озерным, это известный наш корреспондент спортивный, в том числе один из основателей регат, вот я в Атрофе. Вот. И он мне поделился о планах строительства большого водного центра их клуба, например, в Среднеуральске. Мы много раз там проводили детские соревнования, оптимисты, кадеты. Это тоже не может не радовать. Наконец-то получилось, за счет энтузиастов получил большое развитие паруса у нас на Белоярском водохранилище. И уже несколько лет мы проводим там и детские соревнования, и взрослые соревнования. Там появилась детская секция, появились новые парусные суда. Вот. За это тоже огромное, организаторам огромное спасибо. Вот. Поэтому, так сказать, процесс идет, и это не может не радовать. Вот. А по поводу ребятишек, ну, мы всех приглашаем. Может, не все остаются, конечно, кто-то потом уходит, кому-то нравится теннис, кому-то футбол, кому-то волейбол, кто-то все-таки прилипает к парусу, как мы, но welcome.
Спасибо, спасибо. Юрий Крюченков, президент Федерации парусного спорта Свердловской области, был сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Спасибо. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Арбитражный суд Свердловской области вынес окончательное решение по Екатеринбургскому музыкальному и мужскому хоровому лицеям. Постановление областного правительства о немедленной передаче в ведение субъекта федерации обоих учебных заведений было признано законным. Постановление же главы города о слиянии и реорганизации лицеев, напротив, признано противоправным. Историю конфликта напомнит екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Екатеринбургскому мужскому хоровому лицею в следующем году исполнится 15 лет. Екатеринбургскому музыкальному лицею через два года 65. И оба они весной этого года едва не перестали существовать. После того, как вышел приказ о статусе средних специальных учебных заведений, где сказано, что такие школы должны принадлежать либо федерации, либо субъекту федерации, городская администрация решила оставить десятилетки себе. Педагоги и родители учеников возмутились, ведь статус школ в таком случае понизился бы до обычного, хоть и с музыкальным уклоном, а дети потеряли бы возможность после окончания лицея поступать сразу в консерваторию, говорит преподаватель музыкального лицея, заслуженный артист России Вольф Усминский.
Понижение статуса – это ликвидация. Потому что если ученик нашего лицея должен сдавать экзамен на аттестат зрелости, у него времени на занятия на инструменте абсолютно не останется.
Из двух лицеев городская администрация собиралась сделать Екатеринбургскую муниципальную академию современного искусства. Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова уверяла, что ни ученики, ни педагоги ни в коем случае не пострадают.
На мой взгляд, ситуация абсолютно не страшна. Данное учреждение должно изменить свою деятельность, совершенно не затрагивая при этом деятельность ни педагогического коллектива, ни детей. Школа будет такой же специализированной музыкальной школой. Дети будут получать такой же аттестат, только не аттестат по окончании 9 классов, то есть за основную среднюю школу, а 11-летнюю школу будут получать аттестат о полном основном образовании.
Ни педагоги, ни родители учеников администрации города не поверили и вышли на центральную площадь Екатеринбурга с требованием не закрывать лицеи. Демонстрация получилась внушительная, почти 1500 человек. Телеграммы со словами поддержки пришли от Иосифа Кобзона, Владимира Спивакова и Михаила Швудкова. Муниципалитет продолжал стоять на своем. Эльвира Архангельская, заместитель директора по концертной деятельности музыкального лицея, уверена, что вопрос вообще не касался образования или культуры.
Это имущественный вопрос. Все остальное – лирика. И заседание арбитражного суда обнаружило цинизм власти, когда речь шла только об имуществе. И я считаю, что совершенно блистательный был пассаж адвокатов нашего учебного заведения. Знаете, если доводить вашу идею до абсурда, то можно сказать, что вы собственники всего того, что находится в лицее, в частности, роялей, скрипок. Но давайте реорганизуем рояли и скрипки в дрова. И будем ими топить печи. А ведь ЖКХ – это точно ваша собственность и ваша прерогатива.
Сторонам пришлось дважды встречаться в арбитражном суде, который решил вопрос в пользу области. Теперь лицеи поменяют свои названия с муниципальных на Уральский музыкальный колледж и Свердловский мужской хоровой колледж. Тем не менее, у администрации города есть еще последнее право в течение 3 месяцев подать кассационную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Омская группа Around приступила к записи дебютного альбома. Коллектив образовался всего 3 месяца назад. Его создатели – двое музыкантов распавшейся хард-рок команды «Утопия». Сейчас сибиряки работают в стиле middle-rock. По сравнению с прошлым проектом, песни стали более лиричными и легкими в плане аранжировки. Пока Around – студийная группа, но коллектив уже заметили в Москве и пригласили осенью принять участие в одном из столичных рок-фестивалей.
Когда ты рядом, то в бокалах тает лед и гасят свет. Когда ты просишь позвонить, то телефона рядом нет. Когда твой взгляд так молниеносно разрезает тишину, меня уносит на рассвете поезд к дому твоему. Ты хочешь, чтобы рядом я с тобою был всегда. Когда ты просишь, чтобы скрились звезды только для тебя. И если нам не суждено прожить хотя бы 5 минут, меня уносит на рассвете поезд к дому твоему. Просыпаюсь среди ночи, я не верю в сон, не верю в ночь, но верю в то, что ты когда-нибудь еще ко мне придешь.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает Екатерининский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Одна из основных тем – первая игра сборной России по футболу в товарищеском матче против Латвии под руководством Гуса Хидинга. Наш вопрос слушателям – считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше? Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передавая эфир моим московским коллегам.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации Аль-Каида.
Житель Веденот нашел в своем огороде не разорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.